Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи.
Отец Виктор, я знаю, что приход вашего храма Большой Златоуст окрамляет колонии. Я хотела вас спросить о том, как это происходит, об этом служении, которое вы несете.
Ну, может быть, это не совсем так, то, что приход храма окормляет исправительные учреждения, которые находятся на канонической территории Екатеринбургской митрополии. Мы, скорее всего, время от времени по благословению нашего владыки, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, приезжаем в колонии и там выступаем с духовными песнопениями. Это хор нашего храма поет. И я читаю стихи. И вот такие духовные концерты нам представляются реальной помощью осужденным, которые находятся там. И мне кажется, что это такое вот доброе начинание.
Обычный среднестатистический житель, который никак не сталкивался с тюремной темой, он на самом деле имеет некоторое искаженное понимание. Мы знаем, что Господь заповедовал нам помогать тому, кто находится в темнице. Мы знаем, что люди просят помощи, но все-таки существуют какие-то предубеждения, что эти люди преступили закон. Они плохие, неизвестно, что от них ждать, что это уже как бы конечный какой-то результат. Вот. Так ли это?
Ну, конечно, они преступили закон, хотя, наверное, многие слышали или знают о том и то, что в местах заключения находятся люди, которые, может быть, осуждены напрасно. Это тоже, к сожалению, бывает и в нашей системе судебной, и, наверное, в других странах. И поэтому на людей, которые находятся там, нельзя смотреть как на людей потерянных уже, которые не могут возвратиться к нормальной жизни, или они, возвратившись, когда выходят на свободу, опять начинают совершать правонарушения или преступления. И те, которые, конечно, осуждены законно, таких, очевидно, большинство, это люди не потерянные для общества. И самое главное, не потерянные, они с точки зрения христианской нуждаются в духовном окормлении более чем другие, поскольку находятся в узах, находятся в местах лишения свободы. И когда человек там находится, то он, понятно, испытывает вот такое состояние. Часто это подавлено, есть даже термин у врачей-психиатров тюремный психоз. Когда человек попадает в место лишения свободы, то самое тяжелое, что с ним происходит, это он перемещается в другое общество. То есть происходит отрыв от прежнего окружения с точки зрения общественной, и человек попадает в другую среду. И часто такие ситуации влекут за собой срывы психологические, порой тяжелые. Человек может даже сломаться с точки зрения духовной. И понятно, что людям нужна поддержка. Прежде всего, такие люди нуждаются в духовном попечении них со стороны христианской общины, со стороны священника. И поэтому и священники приходят, есть специально священники, которые окормляют духовно места лишения свободы. И мы знаем, что во многих колониях существуют, есть храмы, где люди молятся. Во многих колониях есть общины, порой небольшие, порой значительные. И там в храмах служится божественная литургия. Там люди исповедуются, и мы это реально видели, когда приезжали с концертами. У нас духовный концерт – это, как бы так сказать, вторично. У нас первично – это божественная литургия, это молитва – которую мы совершаем. Ну, допустим, мы были в пятой колонии, мы там совершали божественную литургию на антиминсе, служили в помещении клуба. А, скажем, были в шестой колонии, там женская колония, там совершали литургию уже в храме. Вот таким образом.
Какое-то время назад у меня был опыт, я читала письма заключенных, которые были адресованы одному священнику. Их было так много, что он сам их не успевал читать, и я в некотором роде ему помогала. И вот вы знаете, может быть, конечно, я ошибаюсь, но во многих мне казалось, что есть какой-то элемент неискренности, что люди просто хотят получить чего-то, и они надеются, что, ну, вроде бы же христианин, батюшка должен помочь, и сразу же в первом же письме пишут список того, чего им нужно. И, может быть, как вот это вот понять, и как это вообще происходит? Действительно ли люди приходят к Богу и в заключении что-то осознают, хотят поменять свою жизнь, или же там более теплое место, так сказать?
Может быть, по-разному. Может быть, и примерно так, как вы говорите. И я тоже, когда бывало читал письма осужденных, то вот видел эту как бы неискренность, да, и заботу о материальном, когда видно, что человек говорит тебе то, что ты, наверное, хочешь услышать, и в то же время просит, что он бы хотел из этого получить. Есть конкретный пример. У нас около храма стоял Владислав, он ранее был судим и нищенствовал, собирал милостыню у храма. Жил он в доме для таких вот людей бездомных, в доме на Машинной. И эта улица, наверное, кто не знает, то в Екатеринбурге там находится дом вот для таких вот людей. И затем он снова попал в колонию. Вернее, у него уже эта история продолжалась, и в конечном итоге его снова осудили, он оказался в колонии, вот стал писать такие письма. Они, конечно, вот для меня были не очень, я тоже их считал неискренними, но мы помогали все равно. То есть он писал, вот какой перечень ему надо, там мыло, зубную пасту, носки теплые, еще что-то, и это мы собирали и отправляли. И мне кажется, главное – это все-таки оказывать помощь. Люди в этом реально нуждаются. Какими они это облекают словами, это, мне кажется, вторично. А вот главное – это надо человеку помочь. Он освободился, вышел снова. Мы, кстати, хотели его устраивать где-то и жить, и чтобы он... чтобы он работал, хотя у него больные ноги. Но он опять совершил преступление. Ну, как потом мне объяснили, произошел какой-то конфликт, вот где он жил, и он, очевидно, нанес там какие-то телесные повреждения. Вот, опять он оказался в местах лишения свободы. И тем не менее, мне представляется, надо все равно проявлять вот эту заботу. Да, в местах лишения свободы даже есть такие письма. Ну, например, человек хочет, чтобы какая-то там женщина обратила на него внимание и приехала на длительное свидание, и для этого, может быть, даже надо брак оформить, и он пишет там несколько писем, там 10-12, и они так искусно с точки зрения психологической построены, что на последнем письме женщина неминуемо соглашается, значит, вступить в брак, хотя там, как правило, чувств нету, хотя могут быть разные ситуации. Вот. И вот так вот происходит. Однако, я еще раз хочу сказать, все это может быть, но это не должно останавливать нас от оказания помощи страждущим и находящимся в темницах.
То есть мы всегда должны помнить, что рука дающего, она не оскуднеет.
Ну и сказано же, нам Господь говорит, вот когда мы прямо читаем в Евангелии, как, что, ну, скажем, притча о богаче и Лазаре. Вот что такое место мучения, что такое место блаженства. Там же ясно показана посмертная участь души. Или Господь говорит, отойдите от меня, проклятие. Когда? Когда вы не оказали помощь ближнему. А кто ближний? Это вот те, кто и в темницах, и не постили больного, и не одели того, кто нуждается, и голодного не накормили. Нам прямо Господь говорит, идите, идите и помогайте.
Дорогие братья и сестры, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу. Для вас прозвучит песня отца Сергия Киселева.
Здравствуйте в зоне сидящие люди, вас уж судили, мы вас не осудим. Кто в этой жизни ошибок не делал, коли сидишь, то понятно за делом. Кто ж пострадал от неправедных судей, надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд, ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря, сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде каков, сколько жизней наломал, сколько дров. Мир всем вам, братья, сидящие в зоне. Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но то, что сеял, то будет и сжать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут, внешней свободы лишившись пока, смогут свободу обресть от греха. Те, кто попал уже к демонам в лапы, станет тюрьма переломным этапом. Рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат. Чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и льды.
Мы снова в студии, в гостях у нашего радио. Отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст.
Наверное, это тоже не то место, не тот случай, где стоит искать какую-то большую статистику, высокую, ведь каждая душа для Господа значима и важна, и даже если один человек действительно покается, поменяет свой образ жизни, станет искренним православным христианином, это уже большая радость.
Ну да, вот. Об этом же тоже нам речь. Господь говорит в Евангелии, что и одна заблудшая овца, она дорога более чем все остальные.
Отец Виктор, не могли бы вы прочитать что-то из своих стихов на эту тему?
Я, кстати, специально, когда мы ездили в колонии, написал стихотворение, и там его читал, и сейчас мог бы, конечно, прочитать. Оно так и называется «В колонии». Когда сидишь, то время старит, но, может быть, не так уж сильно, ведь время доброе настанет, и выйдешь ты в костюме стильном, вполне приличный и готовый поехать к морю там, где пальмы, или туда, где ждут коровы, и дом в деревне теплый самый, где на реке застыли лодки, и звезды смотрят безучастно под скрип расстроенной лебедки, которой ты пройдешь с участка туда, где баржа издалека пришла, наверное, с Самары, и ты пришел сюда до срока, еще действительно не старый, сюда, где сети в дождь повисли, где мысли часто только жестом, где забываются все числа, и все по-доброму и честно, и время осторожно лечит, ты помнишь неподвижность дома и знаешь женщины той плечи, когда приник к окну пустому, и видишь лик родной калитки и трепет отворенных створок в твоей еще одной попытке услышать ночью платье шорох, и вдруг понять и вспомнить кражу, когда ты полз почти отвесно, когда ты шел потом по пляжу в совсем другом и ярком месте и думал, дом еще далеко, где мама ждет у изголовья, и пару дней всего до срока, и край письма закапан кровью. Но сейчас совсем готовый поехать не туда, где пальмы, а там, где шествуют коровы, и дом в деревне главный, самый. И слышишь хор, смотри на сцене, певцы и батюшка, и диакон, они все встали на колени, когда ты слушал и заплакал, ведь все на службе, словно дома, и стул стоит на горнем месте, и все другое по-простому, и про любовь здесь часто жестом. Ведь церковь молится и знает, что все мы ждем под небесами, и женщина письмо читает у главпочтамта под часами.
Очень разносторонние чувства меня всегда одолевают, потому что вроде люди опасные, вроде люди разные, с другой стороны, они тоже люди, они тоже очень многое чувствуют, и это все так сложно, и какие бы поступки они ни совершали, вот пережить все это, что они переживают в колониях, это же очень страшно и тяжело.
Мне кажется, что это может быть совсем другая жизнь, которой мы, конечно же, имеем малое отношение. И эта жизнь, она часто, конечно же, полна греха, полна и насилия, и обмана. И человек, когда находится в местах лишения свободы, это же не гарантия того, что он выйдет оттуда и исправится. Поэтому и к людям, которые были осуждены, к ним тоже можно относиться по-разному. И это все очень индивидуально. Освободившись, человек может действительно стать другим, он может это пережить. все переосмыслить. И мы знаем из истории, из истории церкви, что вот, скажем, в годину гонений на церковь многие же батюшки, и среди них потом святые, находились в заточении. Иоанн Крестьянкин.
Но согласитесь, батюшка, говорит, это совершенно другое осуждение.
Ну да, это другое.
Одно дело за веру, другое дело за...
Конечно, конечно. Но вообще, вот это же очень большой пласт, места лишения свободы, очень большой пласт, в том числе и отдельного творчества, когда там есть своя субкультура. И она в том числе охватывает все времена. И она охватывает всех людей, правильно, там находились и воры, и находятся, там находились и святые, и другие самые разные люди. И самое главное, я еще раз хочу сказать, что это все люди. Это все люди, к которым надо идти, которым надо не обязательно потом... с кем-то, скажем, ну, если женщина хочет связать свою жизнь с человеком, который находился там, это тоже все индивидуально. Поэтому надо идти, надо проповедовать, надо нести свое служение. И я еще раз хочу сказать, что там люди самые разные, и мужчины, и отдельно женские колонии, и отдельно колонии для несовершеннолетних. К сожалению, это вот очень большой такой и людской слой такой людей, пласт, когда люди там находятся, и в том числе в течение длительного времени. Ну и вот, как я говорил, мы были и в женской колонии, и я просто написал стихотворение, оно как бы от лица осужденной, в женской колонии,
которая... Батюшка, а хочется вас спросить, я вот слышала, не знаю, насколько это правда, что женщины осужденные, они более, что ли, какие-то жестокие. Это действительно так?
Ну, я не могу сказать, что... Ну, во-первых, я не такой уж специалист по вот, психологии или по психологическим портретам тех, кто находится в местах лишения. Это может быть основано на вот, психологическом типе мужчины, женщины. В мужских колониях там же тоже. Вообще вот там, где закрытая территория, и люди находятся в силу определенных обстоятельств, ну, скажем так, одного пола, да, там всегда происходят какие-то такие вот вещи, которые могут и развиваться в психопатии. Вот. Поэтому женщины, они бывают склонны к таким более резким эмоциональным проявлениям. И это связано, конечно же, в том числе с ограничением, ну, скажем, и в половом плане. То есть люди, которые достаточно молоды в таком возрасте, находятся в заточении, и это тоже порождает определенные аномалии и в поведении, и в различных там отношениях. Поэтому я бы сказал так, что женщины, они более жаждут вот такой духовной пищи, и для них очень важно, чтобы к ним обращались с проповедью или вот с, скажем, стихами, песнопениями, и они это воспринимают более эмоционально. Вот это я заметил. И стихи вот от лица осужденной в женской колонии называются «Ты только не бросай меня одну». «Я не останусь нынче, не останусь, пусти меня». Я побежала в ночь, и без тебя, наверное, устану, и вдалеке, как сможешь ты помочь. Зачем разлуки холодны, как звезды, зачем считать мне снова этажи, и почему не подают мне воздух который так мне нужен для души. Наверное, я просто не имею цели. И, может быть, уже иду ко дну, но все еще любовь, как панацею. Ты только не бросай меня одну. Так почему сейчас я убегаю, и мимо улицы проносятся дома, и слышу крик твой, помнишь, дорогая, как мы сходили медленно с ума. Да все, конечно, было в том подъезде, и только яблоки мешали нам во рту, которые на свете всех чудесней, когда ешь с поцелуем кожуру. Поэтому я ночью поднимаю ворот, и все бегу, и думаю постичь, ну почему так холоден мой город, и почему не любит белых птиц, которые так часто улетают, предчувствуя мгновение нелюбви, и в дальних странах где-то умирают, но помнят руки нежные твои, когда ты из ладони крошки хлеба рассыпал у подъезда в тишине и посмотрел задумчиво на небо и обернулся медленно ко мне и прошептал: мы будем долго-долго. Ты только не таи в улыбке грусть, и пусть иконочка стоит у нас на полке, и та молитовка нас охраняет, пусть. Я это помню здесь, где оказалось, и, может быть, уж не иду ко дну и вытерплю, что вытерпеть осталось. Ты только не бросай меня одну. Но это стихотворение как раз вот о том, что человеку, ну, в данном случае вот женщине в колонии, которая находится, необходима вот эта поддержка, пускай на расстоянии, но, наверное, очень важно, чтобы человек, который там находится, знал, что его ждут, что его или ее не бросили. И это для человека очень важно. Это помогает ему вытерпеть, помогает не сломаться и помогает вот в этой жизни. Жизнь, она, как вот мне представляется, такая, что там действительно сидят. Ну, то есть сейчас в колониях особо многое не работают. То есть многие производства в колониях закрыли. И что там делать? Ну, вот сидеть. Вот как, может быть, это многие воспринимают как образное выражение. Вот я там сидел, или он сидел, она сидит. А на самом деле это реально. То есть там человек сидит.
И просто убивает
вот
время.
Просто вот просто сидит, и ему надо чем-то заниматься. И многие проблемы, они тоже из-за этого. Поэтому там администрация колонии, она и, очевидно, работает в плане вот все-таки, чтобы люди имели какую-то поддержку, чтобы о них заботились, и чтобы их не бросать одних.
Отец Виктор, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, спасибо, Господи.
Дорогие братья и сестры, завтра, 10 ноября в 18:30, состоится концерт отца Виктора Явича в центре «Царский». Вход свободный. Приглашаются все желающие.